Научный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Из материалов персонального блога Михаила Лайтмана за 5 апреля 2013 года. Равняйтесь на меня. Европейский конгресс, урок номер 5. Вопрос. Как я могу стать примером для группы? Ответ. Надо просто быть им. Допустим, с сегодняшнего дня я становлюсь примером для группы. Я всем улыбаюсь, люблю, помогаю, напоминаю о важности цели и выполняю то, что написано в статьях Рабаша о группе. Вот и все. Из 5 урока Европейского конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Не путать духовное с физическим. Европейский конгресс, урок номер 5. Вопрос. Что представляет собой совершенство отношений между мужчинами и женщинами в группе? Ответ. Совершенство отношений заключается в обоюдном стремлении объединить только наши желания к Творцу и никакие иные. Самое лучшее, если мы не замечаем тел, не имеет значения, с кем имеешь дело, с мужчиной или с женщиной. Но если это мешает, надо сделать так, чтобы не замечать этого. Ведь в духовном мире женские и мужские желания существуют в каждом из нас. Есть получающие желания, Ахаб, и отдающие желания, Гальгаль Тайнайм. То есть в духовном мире все происходит не так, как в нашем мире, с физическими телами. Там соединяются только лишь желания, желания к Творцу, а не какие-то другие. Все остальное желания эгоистические, поэтому в духовном их не существует. Если человек хочет съесть 2 обеда подряд, пожалуйста, пускай ест. Это не мешает его духовному продвижению. Если ему нравится какая-то девушка, это тоже не помеха для духовного продвижения. Главное, куда направлено основное желание человека. Если к Творцу, тогда все остальное прилагается. Отношения в группе между мужчинами и женщинами надо регулировать так, чтобы это ни в коем случае не мешало их духовному продвижению. Вопрос. Допустим, я как мужчина могу обнять своего друга, но не могу разумом выстроить это правильно в отношении женщин. Ответ. С женщинами надо строить отношения так, чтобы они не мешали духовному продвижению, и чтобы у вас не путалось духовное и физическое. Духовное – это духовное, а физическое – это физическое. Из 5 урока Европейского конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
На основании научных фактов. Европейский конгресс, урок номер 5. Вопрос. Мы говорим о том, что нужно разделять распространение каббалы и интегрального воспитания. Но зачастую люди спрашивают, откуда исходит источник того, о чем мы говорим 99% населения. Ответ. Источник распространения интегрального образования и воспитания – это сама природа. В интернете есть множество научных исследований, которыми можно пользоваться. В них говорится, что мир интегральный, взаимосвязанный, и все, что существует в природе, действует на основании закона равновесия, закона подобия. Это все физические законы. В человеческом обществе, в социуме действуют те же физические законы, что и среди материальных тел. Законы подобия, законы сближения или отдаления в соответствии со свойствами и так далее. Поэтому сейчас, когда нам раскрывается интегральный, аналоговый мир, нам надо быть взаимосвязанными, поскольку в аналоговой системе все элементы взаимосвязаны. Сегодня это раскрывают и политики, и финансисты, и экономисты. Социологи говорят об этом уже несколько десятков лет. Эффект бабочки и так далее. То есть мы не говорим ничего такого, чего нет в книгах. Мы не берем это из каббалы. Когда мы приходим к 99%, мы им объясняем все простыми словами, черпая информацию из того, что доступно всем. Мы просто обобщаем ее и преподносим им как законченную картину, из которой ясно, что если мы будем правильно соединены между собой, как в аналоговой интегральной системе единой природы, то тогда придем в равновесие со всей остальной природой, и на человеческое общество будут воздействовать положительные силы. Мы за то, чтобы люди соединились между собой, чтобы взаимно активно действовали. Поэтому сама по себе интегральная методика не может иметь никаких противников. Ведь то, что мы говорим для 99%, исходит не из кабалы, а только из науки. Из пятого урока Европейского конгресса 22 марта 2013 года.
Радиоверсия.
Как довериться великому обманщику? Бальсулам, предисловие к ТЭС, пункт 14. Сказали мудрецы: тот, для кого Тора его, это ремесло его. Ремесло – омануто, значит вера – эмуната. Пример. Человек, доверяющий своему товарищу, одалживает ему деньги. Возможно, он верит ему только на один грош, а если тот попросит два гроша, то откажется одолжить. А может, он поверит ему на 100 грошей, но не более. А возможно и такое, что без тени страха доверит ему все состояние. Этот последний вариант считается полной верой, в то время как предыдущие случаи считаются верой не полной, а частичной. Вопрос. Если уж я доверяю кому-то все свое состояние, это должен быть хорошо знакомый мне человек, надежный и испытанный. Здесь же, наоборот, речь идет о Творце, о том, кто полностью скрыт от меня. Как же я могу довериться ему? Ответ. Более того, этот пример говорит о человеке, в глазах которого Творец – великий обманщик. А иначе и проблем бы никаких не было. Вопрос. Откуда же человек получает силы для подъема над собственным разумом, когда Творец представляется ему великим обманщиком? Ответ. Только от света, возвращающего к источнику. Ведь у нас нет ничего, кроме точки самоанализа, которая также создана светом. Мы еще не понимаем, что лишены всего. Все наши детали восприятия материальны, и ничего духовного с их помощью не различить. Что же у меня остается? Точка в сердце, слабое устремление к подъему над эгоизмом, а также внешнее общество, некая наружная картина группы, которая отображает образ Творца, из которой я должен взаимодействовать, как с Ним. Вот и все, что у меня есть. Точка в сердце и группа. А еще некая высшая сила, к которой я могу обращаться, если стараюсь включиться в товарищи. Отменяя себя, я хочу, чтобы сила отдачи, царящая в них, воцарилась и во мне. Но не потому, что я пытаюсь спастись от бед и проблем. Нет, ведь именно благодаря этим бедам у меня есть что-то поднести товарищам. Пускай я буду страдать, зато смогу добавить, додать им свою преданность. Вопрос. Как же сохранять, не устранять в себе сопротивление воли высшего? Ответ. Этого уже не передашь в виде советов. Тебя наставляет свет, инструктаж которого сопутствует внутреннему развитию. В пути человек начинает видеть, чувствовать, как устроена система, как связуются ее части. Он раскрывает это изнутри. Из урока по статье Рабаша 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Молитва за то, чтобы все грешники раскаялись. Вопрос. Я знаю, что нельзя просить за себя, даже если хочешь сам доставить удовольствие Творцу, а надо просить только за товарищей. Но как же мне тогда просить у Творца помощи, чтобы дал мне силы? Ответ. Надо просить помощи для того, чтобы включиться в группу и помочь товарищам, чтобы через них отдавать Творцу. Это именно та правильная просьба, которая притягивает к нам свет, возвращающий к источнику. Здесь получается замкнутый цикл, петля. Я прошу у Творца для того, чтобы отдавать Ему. И казалось бы, разве тут не все зависит от Него? Сколько получу, столько и смогу отдать Ему. Но нет, ведь от меня зависит вся подготовка, которая происходит на этом витке. Невозможно пройти его без ощущения страдания, зла, давления, заставляющего меня в итоге обратиться к Творцу. В этом и заключаются мои усилия, которые я прикладываю не для того, чтобы избавиться от плохих материальных ощущений, от животных страданий, а провожу через группу и присоединяюсь к добру. Только таким путем я продвигаюсь, а не как животное, сбегающее от ударов. Если мы вдруг оказались в каком-то напряженном, пугающем, запутанном состоянии, нельзя желать просто сбежать из него, потому что оно неприятно, а надо захотеть, чтобы это состояние продвинуло нас к Творцу, который его нам и организовал. Если мы все так почувствуем, то продвинемся. Я прошу у Творца не забрать у меня все неприятности, все зло, а обратить зло в добро. Так человек должен молиться. Молиться не о том, чтобы все грешники умерли, а о том, чтобы раскаялись и вернулись к Творцу. Из урока по статье Рабаша 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Падение – это разбег перед прыжком вверх. Духовные сосуды состоят из желания насладиться, а также из сокращения на него, экрана и заключенного в нем стыда. Это стыд за то, что я не способен обратить себя на отдачу. Боюсь каждое свое состояние связать с отдающим. Когда я поднимаюсь из падения, из ощущения зла, и с этой высоты исследую прежнее состояние, то вижу, что оно не было плохим. Я понимаю, что это падение было подготовкой для данного подъема. Я начинаю любить и ценить это предыдущее состояние, благодарить за него, ведь без этого спуска не смог бы сейчас подняться. Это позволяет мне еще выше оценить свое возвышение, ведь оно пришло для того, чтобы исправить бывшие пороки. А потому я исправляю этот подъем своим новым отношением к нему и из этого опыта учусь на будущее. Теперь я знаю, что мне нужно готовить себя на тот случай, когда снова придет падение, чтобы по возможности удержать над ним контроль и пойти выше знания. В состоянии подъема у нас мало возможностей пойти верой выше знания, но в этом нам помогает падение. Именно падение – это самое эффективное для продвижения состояния, а не подъема. Работа человека в том, чтобы поблагодарить за все прошлое и так подготовить себя к будущему. Каждый миг нужно говорить, что все случившиеся до этого мгновения, какой бы конфликт ни произошел у тебя с товарищами, что бы ни случилось, все это сделано Творцом, кроме которого никого нет. Все эти ситуации ты обязан приписать раскрытию Творца относительно тебя с его обратной стороны, если пережил падение, или с его лицевой стороны, если испытал подъем. А на будущее надо быть готовым ко всему, что случится. Это называется преданностью души. К этому мы готовим себя в группе, благодаря своему вложению в нее, поручительству, помощи, которая в итоге возвращается к самому человеку. Все зависит от готовности человека. Если мы сидим и ничего не делаем, то не будем ощущать почти никаких падений или подъемов, а только легкие перемены настроения. Если же мы готовим себя в связи с товарищами, то сможем сами управлять своей скоростью продвижения и видеть в положительном свете все свои продвинутые состояния – и подъемы, и падения. К подъему труднее отнестись целенаправленно, чем к падению, ведь на подъеме мы находимся под впечатлением наслаждения, которое нас оглушает, не давая его проанализировать, удерживать контроль над своими желаниями. Тогда как в падении само твое желание заставляет тебя искать выход, даже спасение. Поэтому сказано, что фараон приблизил сыновей Израиля к Творцу. Желание, раскрывающееся в падении, в изгнании, страдания и зло, они и приближают человека к цели, а подъемы не очень сильно нас продвигают. Из урока по статье Рабаша 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Единственный путь стать счастливым. Вопрос. Если творение было создано для того, чтобы его насладить, то почему человек должен работать и достигать отдачи Творцу, а не может просто наслаждаться жизнью, только добром? Ответ. Человек может иногда наслаждаться материальной жизнью, но не всю жизнь и не все время. Даже самые богатые люди, имеющие все блага, не способны каждый миг своей жизни ощущать наслаждение. Ведь не это было целью творения. При ближайшем рассмотрении мы увидим, что даже королевская жизнь совсем непростая. Творец дает каждому свою роль и обязывает человека развиваться согласно цели творения, добрым или злым путем. Обычно люди продвигаются путем страдания, что называется «в свое время». Но если у человека есть особый корень души, то он получает возможность ускорить свое развитие, осветить время, то есть самому участвовать в работе Творца. Для такого участия ему нужно удерживать в себе две силы, а не действовать согласно одной силе, как обычные люди. Невозможно продвигаться благодаря одним наслаждениям в материальном мире. Мы видим, что мир погружается во все большие страдания, несмотря на весь свой технический прогресс, вроде бы позволяющий достичь полного процветания. Но Творец пресекает все наши попытки наладить материальную жизнь и не дает наслаждаться. Созданное им эгоистичное начало постоянно растет и властвует над нами, разрушая все наши добрые начинания. Если бы наши попытки не противоречили цели творения, то, несомненно, все бы как-то устроилось. Мы жили бы как животные, согласно природной программе и инстинктам, и каждый нашел бы в себе свою нишу в общем симбиозе. Но мы не способны на это, потому что обязаны достичь особого состояния. Особенно это относится к тем, в ком пробудилась точка в сердце. Но все люди страдают, потому что существуют силы, толкающие их к развитию. Это происходит ниже знания, неосознанно, без понимания, куда, почему и как нужно развиваться, какие силы управляют ими и продвигают вперед. Человек просто инстинктивно пытается избежать неприятного, злого воздействия и тянется ближе к доброму. Все его расчеты основаны лишь на том, где меньше страдания и больше добра. Однако особым душам Творец приготовил специальный путь развития за счет добра. Они сами должны притянуть к себе развивающие их силы, высший окружающий свет, возвращающий к источнику. Такие люди радуются всему плохому, словно хорошему, зная и понимая, что все приходит только от Творца, кроме которого никого нет, и которые играют с ними. Вся эта жизнь – игра. Ведь развитие низшего с помощью высшего происходит за счет игры. И от нас требуется принять правила этой игры, несмотря на все ее нелегкость, запутанность и трудность для человека. Необходимо приложить много усилий, чтобы разглядеть эту игру Творца и всегда поддерживать связь с тем, кто играет с тобой. В таком случае мы оказываемся между двух сил – фараоном и Творцом, и радуемся возможности продвигаться. Вот тогда действительно можно продвигаться только путем добра. Люди, способные удерживать две эти силы и сами управлять ими, как двумя вожжами, или стать конем, который сам движется, угадывая желания всадника, чувствуют себя счастливыми. У них есть множество проблем. На их плечах лежит весь этот мир, за который они ответственны, но они счастливы от величия своей миссии, от связи с Творцом, приказы которого исполняют. Из урока по статье Рабаша 2 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Остались только каббалисты. Вопрос. В чем отличие особых людей? Композиторов, ученых, архитекторов, художников, изобретателей, писателей и прочих. от масс. Почему одни рождаются талантливыми, а другие нет? Ответ. Все человечество делится на уровни, по мощности точки в сердце, устремление к свету, Творцу. Те, у кого это стремление явно, становятся каббалистами, а те, у которых это стремление меньше, становятся талантливыми, потому что они подсознательно, интуитивно ощущают внутренние законы высшей природы и стремятся их отобразить в своих произведениях, открытиях. А массы призваны выполнять их указания, учиться у них, боготворить их. А в наше время талантливые пропали и остались только каббалисты.
Радиоверсия.
Учиться у обезьян. Исследование. Мартышки решают коллективные задачи без драк и споров. Зоологи учили обезьяну открывать ящик с большим количеством еды, только когда обезьяны более высокого ранга находились на определенном расстоянии, за запретным кругом. От каждого члена стаи требовались понимание и выдержка. Даже высокопоставленная особь должна была дожидаться поодаль, когда ее подчиненный подойдет и откроет ящик. Однако этим правилам обучали только одну обезьяну из середины иерархической лестницы. Остальные должны были понять суть процесса по поведению других, методом чужих и своих проб и ошибок. После того, как исследователи обучали правилам одну обезьяну, в ход эксперимента они не вмешивались. И у обезьян все получилось. Мартышкам было достаточно просто понаблюдать друг за другом, чтобы понять принцип происходящего. Никакого специального общения или принуждения и перебранок не было. Зеленые мартышки оказались на редкость терпеливы и снисходительны друг к другу. При этом доминантные особи усваивали правила игры раньше остальных. Вот как все происходило. К чемодану с угощением подходила низкоранговая обезьяна и оценивала, как далеко находятся доминантные особи. Если они были слишком близко, обезьяна-открыватель ничего не делала. Если начальство располагалось в меру далеко, она открывала чемодан. После этого к угощению могли подойти другие. Еще раз заметим, что социальный статус не мешал обезьянам понять абсолютно демократичные правила, и их усвоение происходило без драк и споров. Полученные результаты говорят о том, что высшие когнитивные способности, вроде умения понимать чужие мотивы и чувства, не обязательно должны быть связаны с решением сложных задач, требующих высокоразвитой социальной структуры или речевых навыков. В социальном устройстве стаи зеленых мартышек нет ничего особенного, как и в задаче, которую им предлагали. Там не менее обезьяны сумели организоваться, даже не общаясь, лишь наблюдая друг за другом. Реплика. Как в такой ситуации поведут себя взрослые люди, дети? Нас отличает от приматов эгоизм. Он делает нас слепыми. Сколько страданий мы должны перенести, прежде чем примем указания высшей природы?
Радиоверсия.
Кризис не финансовый, а эволюционный. Мнение. Безработица в ЕС в 2014 году будет только расти. Один кризис развивал другой. Мировой финансовый кризис превратился в мировой кризис безработицы, который перейдет в политический кризис. Этот кризис охватил Европу, Китай, США. Общее в них в том, что проблема безработицы вытесняет проблему финансов и вызывает сдвиг во всей политической системе. В центре ЕС – Германия, Австрия, Нидерланды и Люксембург – безработица ниже 6%. Вокруг них – до 12%. В дальней периферии – от 13 до 27%. Правило. На каждого безработного приходится 3 человека, страдающих от безработицы этого человека – супруг, супруга, дети и прочее. Если безработица 25%, от нее страдают 100% населения. Если 11%, страдает 44%. Последствия долговременной безработицы. Человек погружается в иной жизненный уклад. угнетает бедность, утрата статуса, положения, но возникает мощная политическая сила. Корни европейского фашизма скрывались в масштабных экономических неудачах, когда финансовая элита смеялась над партиями, возглавляющими проходимцами. Но безработные откликались на их обещания. В результате появились правительства после Первой мировой войны. После Второй мировой войны этого не произошло, потому что Европа была оккупирована. Но сегодняшние показатели безработицы формируют те же закономерности. Реплика. Поскольку технический и технологический прогресс развивается, безработица будет расти. Кроме того, желания в людях растут не только по величине, но и по качеству. Человеку уже не хочется работать и покупать, быть в рабстве тех, кто на этом обогащается. Желания меняются. Эра общества потребления заканчивается по нескольким причинам. Впереди новая эра. Перевод масс безработных в работающих над собой. Строительство нового интегрального общества. Этому этапу предшествует этап интегрального образования. Обучение, воспитание, изменение человека. А затем его сознательное переустройство мира. Работа из офисов, заводов переходит в школы интегрального образования. Курсы переквалификации людей, которые затем будут создавать между собой новые общественные отношения. Рациональное материальное потребление в едином интегральном сообществе.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.